9 марта 2020 года. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Итоги акции оппозиции в России. Совет Федерации назначил дату президентских выборов. Гринпис об экологической ситуации в Керченском проливе. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из тем этого часа нашей программы – российская выборная. Но речь пойдет не о предстоящих 2 декабря выборах в Государственную Думу, а о выборах президента страны. Сегодня Совет Федерации назначил дату вот этих последних выборов на 2 марта. Регистрация кандидатов начнется 12 декабря и продлится до 16 января. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона о выборах президента Российской Федерации, решение Совета Федерации о назначении выборов должно быть принято не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Верхняя палата парламента имела промежуток для принятия этого решения с 23 ноября по 2 декабря и воспользовалась своим правом сегодня, 26 ноября. Выборы президента назначены на 2 марта 2008 года. Избирательная кампания стартует с момента опубликования данного решения. Председатель Совета Федерации Сергей Миронов проинформировал.
Сегодня я направлю в редакции двух газет, которые в соответствии с законодательством должны опубликовать наше постановление, уведомление о том, чтобы они зарезервировали места для публикации нашего постановления на 28 число. И, соответственно, 28 ноября, я надеюсь, в газете «Российской газеты», «Парламентской газете» будет опубликовано наше постановление. И таким образом, 28 ноября начинается юридический старт предвыборной кампании по выборам президента Российской Федерации.
Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров напомнил.
Принятое вами сегодня решение дает старт президентской кампании, основной особенностью которой будет являться пересечение с избирательной кампанией по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 5-го созыва. В отличие от парламентской кампании, где участвовать в выдвижении федеральных списков кандидатов могли только зарегистрированные политические партии, на президентских выборах выдвигать кандидатов смогут не только политические партии, здесь возможно и самовыдвижение граждан. Для этого нужно заручиться поддержкой группы избирателей не менее 500 человек, граждан Российской Федерации. Организационные процедуры по выдвижению кандидатов фактически могут начинаться с момента опубликования вашего решения. В отличие от парламентских выборов, поддержку самовыдвижения, а также партии, которые не будут пользоваться парламентской льготой, нельзя будет вносить никаких денежных залогов, а нужно будет собрать не менее 2 миллионов подписей в свою поддержку.
Председателю Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову был задан вопрос. Если действующий президент уйдет в отставку досрочно, то сможет ли он принять участие в выборах 2 марта? Ответ. По закону он в таком случае не имеет права принимать участие в досрочных выборах. Сергей Миронов развил мысль.
Есть ограничение, если действующий президент уходит в отставку досрочно и назначаются досрочные президентские выборы, он не имеет права принимать участие в досрочных. Но сегодня, обратите внимание, мы назначили срочные выборы, то есть это они идут по плану срок. Поэтому тут коллизия есть.
Мы пока не рассматривали эту коллизию, поскольку заявление подобного рода к нам не поступало.
А что избиратель?
2 марта. Я не знаю, я бы, наверное, бы Путина только и сел бы. Больше нет никого, доверия никто не внушает.
В России стартует президентский марафон. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Совета Федерации.
Продолжим тему. Мой коллега Данила Гальперович побеседовал с российскими политиками и политологами о том, что это будут за выборы и что случится в России после того, как они пройдут.
Решение Совета Федерации о назначении даты президентских выборов в России положит начало кампании по выборам главы государства, но никак не изменит тональность российской политической жизни. В этом уверен депутат Государственной Думы и лидер запрещенной республиканской партии Владимир Рыжков, который говорит, что тональность эта уже задана парламентской кампанией.
Судя по тому, тому, как сейчас развиваются события, никаких президентских выборов в России в марте не будет. То есть формально они, конечно, будут. Будут участки, избиратели, плакаты. Но фактически речь, по-видимому, идет о том, что, как и сейчас в декабре, мартовские выборы будут представлены как референдум поддержки того кандидата, которого назовет Путин. Для того, чтобы обеспечить такую безальтернативность, по всей видимости, Кремль не допустит оппозицию до выборов, не зарегистрирует оппозиционных кандидатов, и вся игра будет идти в одни ворота, то есть за того кандидата, которого назовет Путин.
Как считает Владимир Рыжков, у парламентских и президентских выборов по одинаковым причинам есть шанс быть непризнанными мировым сообществом и в первую очередь Западом в качестве свободных и справедливых.
Уже сегодня нашим декабрьским так называемым выборам, выборам в кавычках, отказано в легитимности в ведущих международных организациях и в общественном мнении. Уже сегодня декабрьские выборы признаны фактически несвободными и нечестными. Речь идет не только об отказе иностранным наблюдателям, речь идет о недопуске оппозиции к выборам, речь идет о засилье «Единой России» по городам и весям и на телевидении, речь идет о беззастенчивом и преступном использовании административного ресурса, начиная от президента и кончая главами городов и губернаторами. Эти выборы никакого отношения не имеют к честным, свободным, демократическим выборам. И ровно тоже можно будет сказать, я уверен в этом и о мартовских выборах, и уверен, что в международном сообществе они не будут признаны честными и легитимными. И, конечно, это повлечет за собой определенные последствия. Отношение к России и так ухудшилось во всем мире за последние годы. А после этого фарса, в который превращены наши выборы, это отношение только ухудшится.
Мнение Владимира Рыжкова о жестком контроле власти над президентской кампанией разделяет и политолог Станислав Белковский, по словам которого, скрытая часть борьбы за влияние на процессы в стране будет гораздо интереснее открытых формальных процедур. А уже после окончания схватки под ковром, предполагает эксперт, Владимир Путин может потерять ресурс, который сейчас накапливается для него лично усилиями всей российской власти.
На мой взгляд, президентские выборы 2008 в публичном политическом плане интересными быть не могут. Поскольку Кремль выдвинет одного единственного преемника, мы пока не знаем, кто это будет, хотя весьма вероятно, что это будет Виктор Зубков, они будут интересными в непубличном плане, потому что остается еще некоторое время, до 25 декабря, когда Кремль должен назвать преемника. По моим данным, это будет сделано именно 25 декабря. Кремлевский кандидат тогда и будет предъявлен достопочтенной публике во всей красе. И до этого будет, конечно, тяжесточайшая аппаратная борьба, брызги которой мы уже наблюдаем в виде арестов таких людей, как замминистра финансов Сергей Старчак и других событий, о которых не принято говорить вслух. Однако публичной политической борьбы на этих выборах не будет. А после выборов нас ждет, я думаю, закручивание гаек, поскольку новый президент, оказавшись еще слабее и еще более тусклым, чем Владимир Путин, будучи не способен отвечать на реальные политические вызовы и вызовы времени в целом, вынужден будет громить остатки оппозиции, и этому, видимо, будет посвящен весь 2008 год до его конца.
Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Предвыборную тему мы продолжим сегодня и в этом часе информационной программы «Время свободы», и в итоговом выпуске программы, который ведет сегодня Андрей Шароградский в 8 часов по Москве сразу после выпуска новостей, а также и в рамках программы «Время политики» в эфире «Свободы» в 10 часов вечера. Там в прямом эфире ситуацию обсудят политологи Александр Кынев и Михаил Виноградов. С ними будет беседовать Михаил Соколов. Сейчас же в Москве 18 часов 15 минут. Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
От 3 до 5 суток ареста получили 8 участников субботнего марша несогласных в Москве. К 5 суткам ареста приговорен один из организаторов марша несогласных Александр Аверин. Президентские выборы в России назначены на 2 марта будущего года, решил Совет Федерации. Регистрация кандидатов начнется 12 декабря и продлится до 16 января. В Дербентском районе Дагестана убит директор совхоза, общественный деятель Нариман Алиев. Центральная избирательная комиссия Грузии завершает прием заявок на участие в досрочных президентских выборах 5 января. Лидер Пакистанской народной партии, экс-премьер Беназир Бхутта, заявил о готовности к союзу с другим бывшим премьером и оппозиционным политиком Навазом Шарифом. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Разговор о российской политике, о предстоящих выборах и, в частности, о том, как собирается или как хотят те, кто его окружает, оставить в российской политике Владимира Путина, мы продолжим в рамках обзора свежих американских газет. Как и два часа тому назад, рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Еще раз здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Кирилл.
Вы говорили о некой публикации в газете «Washington Times», насколько я понимаю.
Да, ну вот я ее обнаружил и предлагаю вашему вниманию. Написал ее Джеймс Цумволт, «Washington Times», называется «Демонтаж демократии». Что так снижает чувствительность людей к демократическим свободам, что они не делают ничего для того, чтобы предотвратить возврат к цепям тирании? Ключом для демонтажа демократии является харизматический самовлюбленный лидер с плохим мировоззрением. Почти 75 лет назад мир видел восхождение к власти в Германии Адольфа Гитлера. Слушая страстные обещания Гитлера восстановить величие страны, но не прислушиваясь к тем, кто задавался вопросом о цене этого величия, немецкий народ в порыве националистической эйфории привел Гитлера к власти. В сегодняшней России подобный лидер также тоскует по славе минувшей эпохи. Владимир Путин называет распад СССР одной из величайших катастроф 20 века. В Венесуэле мы видим подобное под руководством Уго Чавеса. Он создает ложное представление о внешней угрозе для того, чтобы разжечь в стране националистические настроения. Также поступает и Путин, указывая на присутствие Америки в бывших странах Варшавского договора. Тем временем Чавес, как и Путин, берет себе у своего народа все больше власти. Чавес действует более прямо. Он добился изменения Конституции, которая позволит ему многократно избираться на пост президента. Путин пользуется другим подходом. Вместо того, чтобы добиваться изменений, он просто выбирает себе послушного преемника, которого наверняка сможет использовать в качестве орудия для возвращения к власти. Еще один важный для обеих стран фактор – это их богатые запасы нефти. Высокие цены приносят казне огромный доход, а эти деньги используются в качестве разнообразных стимулов для того, чтобы купить молчание ума. Общество. Удовлетворение текущих потребностей людей отвлекает их от критики сомнительных долгосрочных целей их правительств. В 1981 году автор был одним из тех, кто стремился помочь 18-летнему советскому солдату, бежавшему из Афганистана, приспособиться к жизни в Соединенных Штатах. Оказавших не в силах приспособиться, солдат предпочел вернуться в Советский Союз, где его позже расстреляли. Как это ни прискорбно, оказалось, что пользоваться многочисленными свободами, даваемыми демократией, слишком тяжело. Ну и скажу, что автор статьи Джеймс Цумволт – ветеран Вьетнамской войны.
Надо сказать, что, конечно, сравнение хромает несколько между Путиным и Чавесом, за исключением тем, что, того, что и в России, и в Венесуэле действительно очень много нефти. Все остальное как-то не очень совпадает. И очень интересно, вот это харизматический самовлюбленный лидер с плохой идеологией. А если харизматический самовлюбленный лидер с хорошей идеологией, тогда как? Это Черчилль.
Это великолепно.
Это Черчилль, наверное.
Давайте, это наше все.
Да, давайте продолжим обзор. Какие еще любопытные публикации?
«Нью-Йорк Таймс» публикует заметку о голодании Голодоморе в связи с годовщиной того трагического события в субботу. Статистические данные по Голодомору долгое время держались советскими властями в секрете и до сих пор являются предметом споров среди историков и политиков как в пределах Украины с ее 47 миллионами жителей, так и в других странах бывшего СССР. Одни уверены, что голод был направлен против украинцев как народности. Другие утверждают, что власти хотели истребить частных землевладельцев как класс и что при помощи экспортного зерна СССР пытался оплатить быструю индустриализацию. Задуманная диктатором Иосифом Сталиным коллективизация ударила по всему СССР, но особенно сильный ущерб нанесла Украине с ее обширными сельскохозяйственными угодьями. По оценкам Ющенко, во время голода 1932-1933 годов погибло около 10 миллионов украинцев. Украинский историк Станислав Кульчицкий полагает, что более точная цифра – 3,5 миллиона. Парламент страны уже признал Голодомор актом геноцида. То же самое сделали США и некоторые другие страны. Но Россия, правопреемница СССР, не признает этот термин, указывая на то, что голод ударил по другим этническим группам, в том числе по русским и казахам.
И в завершении обзора у нас осталось секунд 40. Еще какие темы?
Сегодня? Ну вот Вашингтон Пост, известный политико-дипломат Ричард Холбрук пишет о ситуации в Косово. Сербские политики, подстегиваемые Москвой и Белградом, угрожают, что в случае провозглашения Косово независимости от Сербии на аналогичный шаг пойдет сербская часть Боснии. Подобное одностороннее отпадение поставят под угрозу более 150 тысяч мусульман, которые вернулись в этот регион. До решения всего России пригрозило увязать косовский вопрос с претензиями двух мятежных областей далекой Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Россия больше не намерена, как в 1995 году, сотрудничать с Вашингтоном и Брюсселем, попытки прийти к мирному компромиссу. Сегодня Путин пытается вновь утвердить Россию в роли гегемона на Балканах. Это не попытка развязать новую холодную войну. Это жажда уважения со стороны мирового сообщества.
Спасибо, Андрей. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. Продолжим разговор на российские политические темы. Речь пойдет об итогах о полицейских и о политических итогах акции оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге. Эти итоги известны. Сотни задержанных, десятки арестованных, среди которых лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и другие. Эти сюжеты продолжаются и сегодня. И вот о том, что произошло сегодня, и о том, какие итоги выступлений в субботу и воскресенье, расскажет Любовь Чижова.
По сообщениям Объединенного гражданского фронта, во время проведения марша несогласных были задержаны по меньшей мере 350 человек, около 50 в Москве и примерно 300 в Санкт-Петербурге. Всего в акциях, по данным коалиции «Другая Россия», приняли участие более 4000 человек, а по информации милиции не более 1500. Александра Аверина задержали в пятницу, накануне марша несогласных, Гарри Каспарова в субботу во время акции. Обоих обвиняют в нарушении правил проведения митингов и сопротивлении сотрудникам милиции. Они остаются под административным арестом. Я поговорила с Мариной Литвинович из Объединенного гражданского фронта.
Думаю, что это мы видим реализацию плана Путина. После его выступления, которое было на форуме его сторонников, он обрушился с критикой на тех людей, которые занимают другие взгляды и критично к нему относятся. И вот в рамках той жесткой риторики, которую применил президент, в общем, правоохранительные органы начали действовать более жестоко.
Независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков пытался повидаться с задержанным Гарри Каспаровым, но милицейское руководство ему этого не позволило. Рыжков говорит, что это незаконно, поскольку тем самым нарушается закон о статусе депутата, и намерен подать иск на имя начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина. Лидеры Союза правых сил Никита Белых и Борис Немцов, вернувшиеся из Санкт-Петербурга, также намерены судить с местным милицейским начальством. Члену политсовета СПС Леониду Гозману сотрудники ОМОНа сломали руку, а представители ГУВД Санкт-Петербурга опровергли факт задержания Немцова и Белых. Вот как руководители СПС прокомментировали это заявление в понедельник в Москве.
Вот они же придурки, вы извините, конечно. Вот смотрите, есть по всему миру уже распространенные фотографии, как хулиганы в форме ОМОНа хватают Никиту и меня и тащат в автозак. И когда начальники милиции сообщают, что мы пили чай, то у нас есть вещественное доказательство. Записи, пленочки, дорогие друзья.
У нас, естественно, есть документы, подтверждающие факты задержания. И когда полковник ГУВД, возглавляющий пресс-службу ГУВД Санкт-Петербурга, говорит о том, что никаких задержаний не было, это ложь. Да? И как офицер, то есть он, если не застрелиться должен, то хотя бы погоны снять.
В понедельник в Москве сторонники Гарри Каспарова проводят одиночные пикеты, разрешенные законом, в его поддержку. Но им пытаются помешать провокаторы. Специально нанятые люди как бы присоединяются к пикетам, тем самым давая милиционерам повод задерживать их участников. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжим разговор о ходе предвыборной кампании в России, но в регионах. Начнем с Самары. У микрофона наш корреспондент Сергей Хазов.
Самое яркое политическое событие из жизни самарского региона за минувшую неделю – несостоявшийся митинг несогласных, который члены «Другой России» планировали провести в Самаре 24 ноября. Члены «Другой России» просто не смогли попасть на акцию протеста, будучи заблокированы в своих квартирах сотрудниками милиции. Так произошло с Анастасией Куртаджиевой и Романом Мишуровым, которых сначала не выпускали из квартир, а затем доставили в РУБОП. Еще около 10 активистов запрещенной национал-большевистской партии находились в субботу 24 ноября под наружным наблюдением РУБОПовцев. К исполнительному директору Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерию Павлюкевичу в субботу трижды приходили домой сотрудники милиции, проверяя, находится ли он дома или на митинге несогласных. Также Павлюкевичу предлагали проехать для беседы в РУБОП, чтобы поговорить о его поведении перед выборами в федеральное собрание. А у всех самарцев, проходивших днем в субботу по скверу имени Устинова, где был запланирован митинг несогласных, милиция проверяла документы. Пока члены «Другой России» устраивают акции протеста, единороссы говорят, что народ созрел для победы партии Путина на выборах 2 декабря. Не скрывает победных настроений начальник регионального избирательного штаба «Самарских медведей» Виктор Казаков.
Процентов 65 уже понимают. С остальными мы работаем, я думаю, поймут и остальные. людей. Но то, что сегодня изменяется ситуация к лучшему, это неоспоримо. Ослабляться не стоит, потому что самые важные выборные кампании всегда последние минуты и часы.
О желании победить на предстоящих выборах говорят и коммунисты, рассказал второй секретарь обкома КПРФ Алексей Лескин.
30 числа по всей стране, во всех городах и районах пройдут массовые мероприятия, это митинги-пикеты, где будут сделаны соответствующие заявления. Кроме того, уже поданы уведомления заранее о проведении массовых мероприятий в период с 3 по 7 декабря.
Агитаторы за СПС говорят, что партийное руководство не заплатило им за работу, рассказывает Денис Милентьев.
Мы должны были, подойдем к человеку, например, спросим, вот вы за кого хотите голосовать, например. Он говорит, за СПС. Мы ему даем анкету, он ее заполняет и расписывается в ней. В общем, я заполнил этих анкет 120. Мне вообще не заплатили ни рубля.
Комментирует начальник штаба Союза правых сил Антон Баков.
Мы просто не в курсе того, что происходит, потому что когда действуют от нашего имени, мы находимся в некой растерянности. К нам недавно приходили молодые люди, показывали договор со мной, что я им должен по 18 тысяч рублей. И якобы я подписал договор. Ну, если бы они не пришли, я бы ничего не узнал.
22 ноября в Тольятти во время расклейки агитматериалов были задержаны 17 молодых людей, членов «Справедливой России». Ночь на 23 ноября 17 студентов провели в камере предварительного заключения. Как рассказал один из активистов Антон Степанов, на молодых людей оказывалось откровенное психологическое давление. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Продолжим разговор о предвыборной кампании в российских регионах, о том, как она идет в Мордовии, рассказывает Игорь Телин.
Еще в конце сентября была озвучена цифра – 30% населения Мордовии готовы проголосовать за коммунистов. За прошедшие два месяца популярность партии у избирателей только увеличилась, заверяет лидер республиканского отделения КПРФ Валентина Люкзаева.
Ресурс у нас в Мордовии за КПРФ – это где-то около 40%. В некоторых городах и районах больше.
При этом руководитель Мордовского рескома КПРФ отказалась сказать, на основании каких данных составлен рейтинг партии, сославшись на некую закрытость информации. Шансы других участников выборов, кроме «Единой России», она оценивает весьма невысоко.
Наверное, где-то от 1 до 2, может быть, до 3% наберут они.
3%, по словам Валентины Люкзаевой, максимум, и то благодаря тому, что в своей агитационной кампании партия использует приемы, более характерные для коммунистов.
И сейчас все заговорили левым крылом, все нашими лозунгами, все за борьбу за повышение пенсии.
Говоря это, лидер мордовских коммунистов показывает издание Союза правых сил под названием «Проблема номер один», массовое распространение которого началось в Мордовии на минувшей неделе. Но пресс-секретарь регионального отделения единороссов Родион Муртазин удивился, узнав оценку коммунистами своих возможностей.
Оперируют какими-то несусветными цифрами, складывается такое впечатление, что они берутся просто из головы. Партия «Единая Россия» использует результаты исследований авторитетных социологических служб. Рейтинг Владимира Путина в Мордовии и Николая Меркушкина, который возглавляет региональную часть избирательного списка партии «Единая Россия», приближается к 90%. Рейтинг партии несколько ниже, 80%.
Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И вот небольшое объявление. Эти и другие темы, новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
От 3 до 5 суток ареста получили 8 участников субботнего марша несогласных в Москве. К 5 суткам ареста приговорен один из организаторов марша несогласных Александр Аверин. Президентские выборы в России назначены на 2 марта будущего года, решил Совет Федерации. Регистрация кандидатов начнется 12 декабря и продлится до 16 января. В Дербентском районе Дагестана убит директор совхоза общественной деятельности Нариман Алиев. По информации МВД Дагестана, Алиев и его жена были застрелены в своем доме. Центральная избирательная комиссия Грузии завершает прием заявок на участие в досрочных президентских президентских выборах 5 января. Документы уже подали несколько кандидатов, в том числе нынешний президент Михаил Саакашвили и предприниматель Бадри Патракацешвили. Лидер Пакистанской народной партии, экс-премьер Беназир Бхутта, заявил о готовности к союзу с другим бывшим премьером и оппозиционным политиком Навазом Шарифом. Оба они сегодня подают заявки на участие в парламентских выборах, намеченных на 8 января. В Афганистане 4 человека погибли сегодня в результате взрыва. По сообщению властей, их машина подорвалась на мине. Все погибшие – гражданские лица. Делегации Сербии и косовских албанцев начинают последний раунд переговоров о статусе края. На парламентских выборах в Хорватии не оказалось явного победителя. Оба основных соперника, правящий Хорватский демократический союз и оппозиционные социал-демократы, получат, видимо, около 60 депутатских мест, то есть не наберут парламентского большинства. В Румынии прошли первые в истории страны выборы депутатов Европарламента. По предварительным данным, лидирует демократическая партия президента Румынии Траяна Басеску. 29% голосов. На 8% отстают оппозиционные социал-демократы. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 26 ноября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
26 ноября 1959 года. Русский за рубежом. О своей жизни рассказывает Борис Зайцев, патриарх российской эмигрантской литературы.
Я родился в 1881 году. Моя первая книга «Рассказы» вышла в петербургском издательстве Гржебина «Шиповник» в 1906 году. Время для писателей было благоприятным. В обществе того времени существовал большой интерес к литературе, и появилось довольно много новых дарований. Это была эпоха раннего символизма. Ровесниками моими были Блок, Андрей Белый. Я считаю символизм явлением, давшим много русской поэзии. Наш золотой век – урожай гениальности. Серебряный – урожай талантов. Серебряный век внес, я бы сказал, столичность в нашу литературу. После отдельных сборников рассказов в 1911 году вышел мой первый роман «Дальний край». С 1920 года уже стало совершенно невозможно жить в деревне. И я с семьей уехал в Москву, где тогда открылась так называемая книжная лавка писателей. В это время писателям разрешали частным образом торговать книгами на кооперативных началах. В этой книжной лавке писателей вместе со мной за прилавком стояли Бердяев, Михаил Саргин, Павел Муратов и другие. Печататься в то время, не будучи коммунистами, мы не могли. Небольшие свои вещи мы писали от руки и продавали в этой же лавке. В 1922 году я заболел сыпным тифом, чуть не умер, но благодаря этому получил разрешение уехать в Берлин на поправку. Это и было началом эмиграции. Был я на Афоне в 1927 году. Поехал из Парижа, где уже жил 3 года. Человек на Афоне попадает в средневековой мир, монашескую республику. Монастыри сохранили огромное сокровище рукописей на русском и греческом языках. При всей моей глубокой любви к родине, должен сказать, что в данных условиях я не мог бы там быть свободным писателем и человеком. Поэтому при всей во многих отношениях горечи эмиграции я никогда не жалел, что оставил Россию.
Русский за рубежом. У микрофона «Радио Свободы» выступал Борис Зайцев. 26 ноября 1959 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории русской литературы, русской эмиграции, «Радио Свобода». Вернемся к новостям, но продолжим разговор о культуре. О новостях культуры расскажет Дмитрий Волчек.
В
Представители кино- и телестудии США возобновляют переговоры с бастующими сценаристами. С 5 ноября гильдия американских сценаристов проводит забастовку с требованием отчислений за демонстрацию фильмов и телепрограмм в интернете. Последние дни бастующие усилили свою пропагандистскую кампанию в интернете, распространяя видеоклипы с разъяснением своих требований. Одним из самых популярных видеосюжетов стал снятый в рядах пикетчиков «Офис закрыт». Его посмотрели более 520 тысяч пользователей YouTube. Участники другой забастовки рабочих сцены бродвейских театров в воскресенье начали переговоры с продюсерами. В результате этой забастовки вторую неделю не работают 27 театров. Главный предмет переговоров — формулировки рабочих контрактов. Продюсеры утверждают, что они вынуждены нанимать слишком много рабочих сцены, зачастую выполняющих незначительные поручения. Профсоюзы, в свою очередь, обвиняют администрацию театров в стремлении сократить штаты. Бурную дискуссию вызвало в Японии заявление кинорежиссера Сатору Муцусимы о том, что генералы, признанные военными преступниками и казненные в 1948 году, являются мучениками, как Иисус Христос. Сатору Муцусима поставил фильм «Правда о Нанкине» о последних 24 часах жизни японских военных, приговоренных к казни Международным трибуналом. Семерых казненных режиссер сравнил с семью самураями, героями классического фильма «Акира Куросавы». В 1937 году японские войска, захватившие тогдашнюю столицу Китая Нанкин, убили, по разным данным, от 120 до 370 тысяч жителей города. В год 70-летия нанкинской резни в производство запущены 7 фильмов, как в Японии, так и в Китае. Японские националисты, среди которых и Сатору Муцусима, отрицают нанкинскую резню, которая остается больным вопросом в отношениях между КНР и Японией. Фильм «Правда о Нанкине» выйдет на японские экраны весной следующего года. Китай уже осудил эту картину, в которой документальные кадры сочетаются с постановочными сценами. Фильм-сказка студии Disney «Зачарованная» лидирует в кассовом рейтинге североамериканского проката за прошедший пятидневный уикенд, включающий национальный праздник США «День Благодарения». Эми Адамс играет в этом фильме сказочную принцессу, живущую в современном Нью-Йорке. По предварительным данным, выручка от продажи билетов на картину превысила 50 миллионов долларов. На втором месте семейная драма «Это Рождество» – более 27 миллионов.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru, прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжит острая экологическая тема. Речь пойдет об экологической катастрофе в Керченском проливе. Очистку его побережья в Краснодарском крае планируется завершить к завтрашнему дню, так утверждает место МЧС. Однако Greenpeace России считает, что к выходным было убрано только 30% загрязненной территории. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
На ликвидацию последствий шторма в Краснодарский край из Москвы отправилась бригада волонтеров и представителей Greenpeace России. Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали тонну мазута. Однако масштабы экологической катастрофы настолько велики, что времени на полную очистку акватории потребуется немало, говорит медиадиректор Greenpeace России Полина Малышева.
Наши люди транспортом и ногами обошли все замазученные территории, по которым мы составили карту участков, которые еще не убраны. К сожалению, их очень много, 2/3. И причина в том, что они очень труднодоступные, то есть туда тяжело, техника там просто не пройдет. То есть, грубо говоря, нужно работать руками, лопатами.
Вторая причина медленных темпов работ – нежелание краевых властей оказывать помощь волонтерам. Более того, говорит Полина Малышева, они всячески препятствуют бригаде Greenpeace.
После того, как карта была составлена, мы ее пытались передать в штаб ЧС местный. Наш представитель Дмитрий Артамонов, он участвовал в заседании вместе с вице-губернатором Краснодарского. Карту передали, но я так думаю, что серьезно, в общем, к этой карте не отнеслись, к сожалению. Вице-губернатор в таких очень достаточно грубых выражениях указал нам на дверь, значит, сказал, что волонтеры больше не нужны. Вам это ясно? честно, я вам повторяю несколько раз, волонтеры не нужны. Тогда как еще утром нам было ясно, что очень много остается замазученных участков, и зачем они отправляют людей, которые готовы там работать, нам очень непонятно.
Напомню, в результате шторма 11 ноября в Азовском и Черном морях у побережья Краснодарского края за один день затонуло несколько судов. Из разломившегося танкера «Волга-нефть» в море вылилось около 2000 тонн мазута. Затонувшие сухогрузы перевозили несколько тысяч тонн серы, которая тоже оказалась в воде. По данным Росприроднадзора, ущерб, нанесенный окружающей среде штормом в Керченском проливе, составляет более 6 миллиардов рублей. По словам Полины Малышевой, волонтеры намерены продолжать работы по очистке территорий.
Общественные организации, в том числе Greenpeace, Всемирный фонд дикой природы, Союз охраны птиц, написали ФСБ Патрушеву письмо с просьбой пустить волонтеров на закрытый участок. Пока ответа не было.
Как говорит Марина Малышева, вред, нанесенный экологии акватории, приведет к тому, что популярное место отдыха Тамань будет для туристов закрыто. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит обзор русского интернета, «Политика онлайн». Ее подготовил эту рубрику Александр Гостев.
Действо представляло собой нечто среднее между явлением Христа народу и выходом Филиппа Киркорова к толпе своих фанатов-тинейджеров. Умом Россию не пронять, поэтому стране предлагают подобного рода развлечения. Но вот что во всем этом действии оказалось все же любопытно, то, что мы имели абсолютно западное по своей форме мероприятие. Так начинается статья публициста Дмитрия Травина под заголовком «Умом Россию не пронять», которую можно прочитать на сайте петербургского еженедельника. Дело.
Кремлевские политтехнологи не дураки. Они знают, на что наша толпа реагирует. На бабки, на западные стандарты потребления и на оттуда же импортированные стандарты поведения. Это какой-нибудь арабский шахид может сегодня, сжав зубы, проливать свою кровь ради великой идеи. А наш человек лучше зальет в себя пивка под громкие крики, позволяющие выпустить копящуюся в организме энергию. И чем громче он кричит, тем меньше оказывается готов хоть что-то оторвать от себя ради отчизны, ради нации, ради своего национального лидера.
Однако содержание путинской речи сильно отличалось от формы мероприятия.
Здесь тоже все, конечно, было исключительно по-западному, но Запад в устах нашего национального лидера представал обществом полувековой давности. То ли времена маккартизма проступили в нем, то ли германские, итальянские предвоенные сценарии. С трибуны шел вполне определенный психологический посыл. Россия в кольце врагов. Предатели шакалят у иностранных посольств и дипломатических представительств. И ладно бы только иностранные враги, да их прикормленные шакалы грозили нашему счастью. Нет, с ними в союзе выступают еще и те, кто довел страну до нищеты в 80-е годы, а также те, кто наживался за счет народа в 90-е. Словом, внутренние враги тоже не дремлют. Все против нас, но мы выстоим, поскольку с нами настоящий национальный лидер. Послушал все это народ с чувством глубокого удовлетворения, и снова два прихлопа, три притопа. Веселье во вражеском окружении, пир во время чумы. И как, скажите на милость, сочетается здесь одно с другим? Как легкий воздух эпохи общества потребления смешивается со зловещим духом старого мира?
Как считает Дмитрий Травин, дело, видимо, в том, что Запад, конечно, Западом, но задачи у людей, засевших в Кремле, сильно отличаются от тех, которые решаются их коллегами где-нибудь, скажем, в Вашингтоне. Рынок наших политических фигур чисто западный, и маркетинг чисто западный. Но вот монополизация рынка, по словам автора, абсолютно российская.
Путин пытается нашему обществу потребления продать такой своеобразный товар, продать себя и свою команду навсегда. Что-то по принципу напиток Coca-Cola, автомобиль Ford, а власть Путина и его команда. Это чисто западный подход. Когда этот механизм перестает работать, а он через какое-то время, естественно, работать перестанет, наступает нормальная конкурентная борьба, и наше западное общество начинает привлекать других политических лидеров в качестве того продукта, который им интересен для управления страной. То есть я подчеркиваю, что в том, что мы видели, нет никакой восточной сатрапии. Это чисто западный механизм с определенной спецификой, которую проводит вот эта вот команда.
Дмитрий Травин. «Умом Россию не пронять». Сайт петербургского еженедельника «Дело». Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода».
Новости.
От 3 до 5 суток ареста получили 8 участников субботнего марша несогласных в Москве. Президентские выборы в России назначены на 2 марта будущего года. Так решил Совет Федерации. Центральная избирательная комиссия Грузии завершает прием заявок на участие в досрочных президентских выборах 5 января. Лидер Пакистанской народной партии, экс-премьер Беназир Бхутта, заявил о готовности к союзу с другим бывшим премьером и оппозиционным политиком Навазом Шарифом. На парламентских выборах в Хорватии не оказалось явного победителя. Два основных соперника, правящий Хорватско-демократический союз и оппозиционные социал-демократы, получат, видимо, около 60 депутатских мест и не наберут парламентского большинства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Рост цен на жилую недвижимость в России в 2008 году составит от 15 до 20%, сообщил руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик. Таким образом, он не согласился с мнением тех экспертов, которые предсказывают в следующем году двукратный скачок цен на жилье. По словам Сергея Круглика, цены на недвижимость изменяются по синусоиде. И так как в настоящее время они стабильны, то в 2008 году ожидается их повышение, но незначительное.
Если этот год будет затишье, и в некоторых регионах, причем это прежде всего города-миллионники, будет даже, может быть, некоторое снижение, то следующий год вот это как бы отставание роста цены, поскольку будет все равно инфляция, будут подорожания материалов и так далее. Но потом скажется в следующем году, потом опять будет стабилизация или снижение, может, 1-2 года этот период. Почему этот год вот сейчас освободится вот от такого роста цен? Потому что был прыжок в прошлом году. Для населения, для потребителя это плохо. Для формирования рынка, может, это и кощунственно, да? Но это хорошо. Это, в общем-то, побуждает конкуренцию.
Плановый показатель по выдаче ипотечных кредитов в России за 9 месяцев года был превышен почти на 45%. Как сообщил помощник президента Игорь Шувалов, в целом за год их объем планировался на уровне 250 миллиардов рублей. Однако уже за три квартала года он составил 363 миллиарда, или в пересчете почти 15 миллиардов долларов. В целом, по данным Центрального банка, за 9 месяцев года в стране было выдано кредитов на покупку жилья на общую сумму 530 миллиардов рублей. Президент России подписал закон о создании государственной корпорации «Ростехнологии», которая по планам займется проектами по содействию разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. По планам она будет образована на базе активов государственной компании «Рособоронэкспорт», одного из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений и военной техники. Говорит генеральный директор компании Сергей Чемезов.
Все активы, которые сейчас находятся в Рособоронэкспорте, они будут переданы в уставной капитал Ростехнологий. И уже Ростехнологии будут являться владельцем всех компаний, всех активов, которые находятся вот сейчас под Рособоронэкспортом. А Рособоронэкспорт будет выполнять чисто функции экспортера, не являясь владельцем акций или там, активов других.
Объем российского оружейного экспорта в 2007 году достигнет нового рекордного уровня – 5,5 миллиардов долларов, увеличившись по сравнению с показателем прошлого года на 200 миллионов долларов. Как заявил генеральный директор государственной компании «Рособоронэкспорт» Сергей Чемезов, сейчас в вопросах поставки оружия и боевой техники на экспорт Россия фактически делит первое место США. При этом Сергей Чемезов сослался на исследования независимых экспертов, согласно которым доля России на мировом рынке экспорта вооружений составляет 31% против 30% у Соединенных Штатов. Президент России подписал закон о внесении изменений в бюджет Фонда социального страхования на 2007 год. Он, в частности, предусматривает увеличение максимальных размеров пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности. Подробнее об этом документе председатель Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Бюджет Фонда социального страхования предусматривает увеличение предельного размера пособия по больничному листу с 16 125 рублей до 17 250. До 23 400 рублей вырастает предельная сумма выплаты пособий по беременности и родам.
Федеральная служба статистики подвела предварительные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводилась в России летом 2006 года, впервые за последние 86 лет. Сообщается, что по данным на 1 июля в стране насчитывалось более 59 тысяч сельскохозяйственных организаций, из которых только около 40 тысяч занимались профильной деятельностью. Число фермерских хозяйств составило примерно 285 тысяч, но только чуть более половины из них производили сельхозпродукцию. Кроме того, в стране насчитывалось почти 23 миллиона личных подсобных и других индивидуальных хозяйств, из которых работало по профилю примерно 20 миллионов. О том, зачем России была необходима сельскохозяйственная перепись, рассказывает руководитель Федеральной службы статистики Владимир Соколин.
Для того, чтобы выработать серьезную, адресно направленную аграрную политику, мало знать картину в целом. Надо еще понять, а кому конкретно, в каком регионе, в какой местности, с каким продуктом, что нужно сделать. Вот, к сожалению, более тонко препарировать вот эту статистику мы сегодня, к сожалению, не можем. Мы не можем дать Министерству сельского хозяйства ту необходимую информацию, которая позволила бы им создать концептуально рассчитанную на долгие годы аграрную политику.
Французский концерн «Арева», крупнейший в мире производитель реакторов для атомных электростанций, получил контракт на строительство двух атомных реакторов мощностью 1,7 тысячи мегаватт в китайской провинции Гуаньдун, сообщил руководитель концерна. Общий объем сделки состоит 8 миллиардов евро. В июле 2007 года американская компания Westinghouse подписала контракт, предусматривающий строительство в Китае четырех энергоблоков для АЭС общей стоимостью 5 миллиардов 300 миллионов долларов. Кроме того, на этом рынке присутствует и российский концерн «Атомстройэкспорт», уже сдавший в коммерческую эксплуатацию два энергоблока по 1000 мегаватт на Тяньваньской атомной электростанции. Курс доллара на сегодня 24 рубля 26 копеек, на завтра 24.31. Евро сегодня стоит 36 рублей 15 копеек, курс на вторник 36.09. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. Швейцарские законы об эвтаназии считаются одними из самых либеральных в мире. При определенном повороте или ракурсе взгляда эвтаназия здесь фактически разрешена. И поэтому иногда Швейцарию жители соседних государств называют страной туризма смерти. Большинство из тех, кто решил добровольно уйти из жизни на швейцарской территории, приезжают из соседней Германии, где эвтаназия запрещена. Рассказывает наш корреспондент Александр Хавронин.
Небольшой городок Маур расположен рядом с Цюрихом. Здесь, неподалеку от лесного массива, на территории одной из муниципальных автостоянок, несколько недель назад добровольно отправились в мир иной двое граждан Германии в возрасте 50 и 65 лет. Помощь при совершении самоубийства им оказали активисты местной некоммерческой организации «Дигнитас», сумели достать для них смертельную дозу медикаментов. По данным полиции, вероятнее всего это был пентобарбитал. Двое тяжело больных немцев умерли в припаркованном на стоянке микроавтобусе. В переводе с латыни «дигнитас» означает «достоинство». По мнению активистов «дигнитас», человек вправе сам решать, чего он достоин – жизни или смерти, говорит генеральный секретарь организации Людвиг Минелли.
То, что власти Германии запрещают эвтаназию и ссылаются при этом на необходимость защиты достоинства человеческой жизни, равносильно политике нацизма. Только сам человек может определить для себя, что является для него достойным – жизнь или смерть. Во времена нацистского правления немецкие власти сами выбирали, кто достоин жизни, а кто смерти. Власти сегодняшней Германии таким же грубым способом решают за людей, достойны они смерти или нет. Подобная порочная практика грубо нарушает права человека. Поэтому люди приезжают за помощью к нам, в Швейцарию. Немецкие политики должны изменить законы своей страны. Представляется логичным, чтобы специальные медикаменты доставлялись больным, а не сами больные должны были бы ехать за медикаментами в Швейцарию.
Взглядов Людвига Минелли придерживается и представитель прокуратуры Цюриха Андреас Брунер, хотя, видимо, по своим профессиональным причинам.
В Германии должна быть легализована эвтаназия, ведь многие немцы приезжают к нам, в Швейцарию, для совершения самоубийства.
В Швейцарии сторонников повсеместной легализации эвтаназии действительно много. Членами Dignitas, например, являются более 6 тысяч человек. В стране есть и другие общественные организации, оказывающие желающим помощь при суициде. Например, Союз Exit, объединяющий более 50 тысяч членов. Однако активисты Exit отказываются помогать в самоубийстве жителям Германии. О позиции организации говорит ее президент Ганс Верли.
Давление на сторонников эвтаназии со стороны немецких властей постоянно растет. Поэтому Exit старается не помогать гражданам Германии. В Германии нашу организацию пока не считают серьезной.
Впервые в Швейцарии гражданину Германии, вернее гражданке, помощь при суициде была оказана в 1999 году. Ее звали Мария Омбергер. У женщины был рак. Сейчас, по прошествии 8 лет, ее сын Кристофер Байер вспоминает.
В тот вечер мы с мамой выпили портвейна. Затем она приняла медикаменты, которые ей предоставили активисты Dignitas. Последними словами мамы были: «Дети мои, мне пора покинуть этот мир».
В планы Dignitas входит легализация эвтаназии в самой Германии. По словам Людвига Минелли, в Германии нашелся врач-доброволец, который готов оказать помощь при самоубийстве тяжело больному человеку. Этот врач осознает, что против него, согласно немецким законам, будет возбуждено уголовное дело. Таким образом, Dignitas хочет создать юридический прецедент и довести дело об эвтаназии до высшей судебной инстанции – Федеральной судебной палаты ФРГ. Министр юстиции Германии Бригитта Циприс так прокомментировала высказывание Людвига Минелли.
Немецкие законодатели исходят из того, что умереть с достоинством и умереть с чьей-то помощью – это не одно и то же. Деятельность Dignitas и других подобных организаций, указывающих людям наикратчайший путь к смерти, с моей точки зрения, носит антиконституционный характер.
По данным одного из недавних социологических опросов, идею легализации эвтаназии поддерживают 74% жителей Германии. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационная программа «Время свободы» подошла к концу. Итоги сегодняшнего дня через час 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Ну, как вы наверняка сами понимаете, как понимают наши слушатели, большая часть программы посвящена большой политике, предстоящим выборам. Может быть, кто-то от этого устал, но в последние дни перед выборами ничего уже не поделаешь. Владимир Путин, да, сделал довольно громкое заявление. Он обвинил Госдепартамент Соединенных Штатов в том, что представители от ОБСЕ не приедут, наблюдатели от ОБСЕ не приедут на выборы в Государственную Думу. Оппозиционные силы подсчитывают потери после состоявшихся в минувшие выходные маршей несогласных. Назначены президентские выборы в России, и это дало толчок к новым, очень ожесточенным спорам по поводу того, может ли, имеется ли юридическая возможность для Владимира Путина участвовать в этих выборах. Кроме того, президентские выборы назначены и в Грузии, там тоже началась предвыборная борьба. Обо всем этом мы будем говорить в нашей программе и о многом другом тоже. Кирилл.
Спасибо, Андрей. А предвыборная тема продолжится через 10 минут на «Волнах свободы» в программе «Время гостей». В гостях у Владимира Бабурина бывший спикер Госдумы Геннадий Селезнев. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если раньше у нас арестовывали в регионах тиражи рядовых активистов, сейчас власть уже решила просто схватить
руководство. По этому делу были допущены действительно беспрецедентные
победой народа оппозиция считает то, что Михаил Саакашвили уже не президент.
Только за один день 9 человек с помощью техники и работая лопатами собрали
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.